Последнее противостояние Карфагена. Если земля ханаанская увидела, как возродившийся народ завоевывает независимость, то на западе с великим городом Карфагеном происходила совсем другая история. После смерти Ганнибала Карфаген по-прежнему пытался превозмочь свою судьбу в границах небольшой территории, оставленной ему мстительными римлянами. Карфагеняне трудолюбиво возделывали свои поля, продавали свою продукцию и вкладывали полученную прибыль в новое производство. Всем этим они занимались в условиях непрекращающихся военных действий со стороны нумидийского царя Массинисы, которого поддерживали римляне и который благополучно дожил до восьмого десятка лет. Он совершал набеги на карфагенские земли, и несчастные карфагеняне ничего не могли с ним поделать, потому что подписанные условия мира запрещали им воевать без согласия римлян. Когда они обращались к Риму за помощью, то неизменно получали решительный отказ. Какими бы возмутительными ни были провокации Массинисы, Рим всегда его поддерживал. К тому же Рим вечно был недоволен. Сам факт, что карфагеняне живут и преуспевают, был для них оскорбительным. В 153 году до нашей эры один старый римский сенатор Марк Порций Катон, возглавлявший делегацию в Карфаген, увидев, как тот процветает, настолько разгневался, что потом при всяком удобном случае повторял в римском сенате одно и то же: «Карфаген должен быть разрушен». Рим получил такой шанс в 149 году до нашей эры, когда выведенный из терпения Карфаген попытался наконец себя защитить и тотчас же объявил ему войну. Испугавшиеся карфагеняне немедленно пошли на попятную и запросили об условиях мира. Римляне потребовали в качестве заложников 300 юношей из самых лучших семей. Послушные карфагеняне отправили их в Рим. Затем римляне прислали в Карфаген своих солдат, которые сожгли все корабли, попавшиеся им в гавани. Далее они потребовали, чтобы карфагеняне сдали все свое оружие, поскольку им все равно запрещено воевать. Карфагеняне сдали оружие. После этого римляне приказали карфагенянам покинуть город и уйти в деревни, расположенные не меньше, чем в 10 милях от побережья. И вот здесь-то карфагеняне, наконец, взбунтовались. Если их город собираются уничтожить, то для чего им тогда жить? А если они должны отправиться на тот свет, то неплохо бы прихватить с собой и немного римлян. Доведенный до безумия Карфаген приготовился сражаться. Даже храмы превратились в мастерские по изготовлению оружия, а женщины отдавали свои волосы на тетиву для луков. Карфагеняне сражались с полнейшим безрассудством. Каждый в отдельности и все вместе решили, что лучше умереть, чем сдаться. И изумленные римляне обнаружили, что им придется вести грандиозную осаду. В течение 2 лет отчаянный город не поддавался им, и за это время умерли 2 главных врага Карфагена – Катон и Массиниса. Первый в возрасте 85 лет, второй в возрасте 90 лет. Ни один из этих жестоких стариков не дожил до того, чтобы увидеть разрушенный Карфаген. Обе провели свои последние дни, наблюдая, как римляне вновь терпят унижение от карфагенян в Третьей Пунической войне. Но в 146 году до н.э. наступил неизбежный конец. Карфаген был взят и сожжен дотла. Многие карфагеняне предпочли погибнуть в огне, сражаясь до последнего. Тех, кто не погиб, перерезали или забрали в рабство. Римляне поклялись, что впредь на этом месте городу не быть никогда. Будущие поколения римлян не сдержали клятву, слишком уж хороша была гавань. Столетия спустя появился новый Карфаген, но на этот раз римский. Древние карфагеняне финикийского происхождения ушли навсегда. Несколько близлежащих поселений карфагенян продолжали какое-то время существовать, и в них можно было еще услышать пунический язык, но они постепенно приходили в упадок. Даже книги Карфагена были уничтожены. Поэтому не осталось и бестелесного голоса, который мог бы свидетельствовать в пользу этого города в споре его врагов, греков и римлян. Но оставалась земля ханаанская. Древние города Тир и Сидон получили благодаря упадку империи селевкидов даже своего рода призрачную независимость. И, разумеется, оставалось еще возрождающееся Маккавейское царство евреев.